Ну что ж, дорогие друзья, идет третий день 17-го Санкт-Петербургского международного книжного салона, и мы в такой обстановке доброй, доброжелательной, товарищеской, с музыкой через стенку какой-то отвлекающей, проводим здесь на самом деле очень важное мероприятие, творческая встреча с Николаем Викторовичем Стариковым, всем хорошо известным писателем, публицистом, общественным деятелем, человеком, который о многих событиях, которые происходят сейчас, предупреждал много лет назад. И в своих книгах, и в своих выступлениях. По традиции, я хочу сказать, это будет важно тем из нас, кто на эту встречу не смог попасть, потому что помещение небольшое. Идет прямая трансляция на сайте и в социальных сетях телеканала «Санкт-Петербург». Эта ссылка в нашей группе канала останется. Можно будет потом поделиться с друзьями, знакомыми, всеми подробностями этой встречи. Меня зовут Александр Малькевич, я директор канала «Санкт-Петербург», и большая честь для меня и большая радость предоставить слово Николаю Старикову, а дальше потом поспорим, подискутируем и с удовольствием вас тоже включим в наши дебаты.
Ну, добрый день, дорогие друзья. Безусловно, рад вас видеть. Очень приятно, что вы сегодня пришли, несмотря на прекрасную погоду и желание погулять. У нас все-таки погода в Питере, сами знаете, разная. Ну, не будем терять время на какие-то вступительные речи. Единственное, что я хотел пояснить, ибо это остается за кадрами, мы с Александром Малькевичем знаем друг друга очень давно, лет так 25, наверное. Это я просто говорю, чтобы было понятно, почему мы будем говорить на «ты». Не потому, что мы невежливые или как-то мы там... А потому что мы просто давным-давно
вообще
друг друга
знаем.
Вообще
где-то с 94-го, 3-го, 93-го, 4-го, даже больше.
Даже больше, да? Ну, дорогие друзья, смотрите, сегодняшняя наша встреча, она такая чисто питерская. Что я хочу сказать? Ну, коммунальные квартиры, нравится, не нравится, все-таки это один из таких... одно из того, что в Питере было, есть, ну и, наверное, пусть в будущем это как-то так нивелируется и исчезнет, да? Так вот, коммунальная квартира – это когда за стеной музыка играет. Вот Александр сказал, мы так дружно здесь сидим, там играет музыка, ходят люди, у них такой же, как у нас, книжный праздник, поэтому давайте вот в такой питерской атмосфере сегодняшнюю нашу встречу и проведем. Встреча у нас носит свободный формат, мы обмениваемся мнениями, откровенничаем большим тиражом, потом, если вы захотите, дорогие друзья, я, конечно же, оставлю автограф на книгах, если вам будет это интересно. Не уйду, пока не подпишу все книги, поэтому мы никуда не спешим, у нас уже белые ночи, транспорт еще пока ходит, тем много, ситуация непростая, хотя, честно говоря, я тут как-то вспоминал, когда у нас была простая ситуация, не вспомнил. И вот начать, Александр, я хотел с такого момента. Тоже как-то мы с коллегами задумались об одном моменте. Думаю, что вам будет это интересно. Мы живем в очень необычную эпоху. И здесь одно наслаивается на другое. Мы пережили эпоху ковида. Мы пережили эпоху перестройки. Мы пережили гражданскую войну на Кавказе, которая, слава богу, закончилась. Мы живем в эпоху, когда на планете Земля ведутся военные действия, но война не объявляется. Вот удивительная история. И мы стали вспоминать, когда последний раз вообще объявлялась война. И, Саш, не знаю, как ты, мы пришли к выводу, что последний раз войну объявил Иосиф Виссарионович Сталин Японии в августе 1945 года. После этого ни одно государство на нашей планете ни в одной ситуации не объявляла войну, не было вот этого формального объявления. Поэтому мне кажется, что это совершенно особая эпоха для дипломатии, для каких-то юридических процедур, которые на протяжении многих-многих столетий человечество вырабатывало. Идет специальная военная операция на территории Украины, и несмотря на то, что Украина... ну, по крайней мере, в ее пропаганде воюет с Россией уже 8 лет, обвиняет Россию, в чем только не обвиняет, но, тем не менее, Украина тоже России войну не объявляет. Так что давайте вот задумаемся над этой особенностью момента, когда происходящие какие-то вещи, ну, вроде сложно между собой сочетаются. Ну, например, ведется специальная военная операция. Цели заявлены. Демилитаризация и денацификация. В принципе, они абсолютно понятны. Если их изложить чуть менее дипломатическим языком, а языком таким человеческого общения, это выглядит так. Украина создана англосаксами как русофобский антироссийский проект. Такая антироссия. Единственная цель существования украинского государства, она уже даже не скрывается, это война с Россией. Смотрите, когда началась специальная военная операция, Запад буквально завалил Украину оружием, теперь пытается еще и деньгами ее подзаваливать немножко. Что это значит? Они хотят, чтобы самой популярной, самой оплачиваемой профессией на Украине была профессия того, кто воюет против русских. Вот, собственно говоря, и все. Как можно этому плану противодействовать? Ликвидировать, уничтожить военный потенциал. То есть провести демилитаризацию. И Запад, смотрите, понимая цели российской операции, немедленно начинает противодействовать. Ведь подставки вооружений, о которых раньше даже не говорили, а теперь они идут прямо чередом на огромные суммы, ведь это попытка свести к нулю демилитаризацию. Вы уничтожаете, мы уничтожаем танки, самолеты, ракетные установки, военный потенциал, военные предприятия. А Запад говорит, а мы привезем другие. Мы поставим еще и еще. То есть, что называется, идет противоход. Далее, что такое денацификация? Ну, мы не дипломаты, поэтому мы можем выражаться более открыто. Я не понимаю, как можно денацифицировать сегодняшний украинский режим без его смены. Я не понимаю, какие переговоры можно вести с Третьим Рейхом о том, чтобы Гитлер, значит, денацифицировал Германию, распустил СС, запретил штурмовые отряды, покаялся, видимо, в «Хрустальной ночи» и в других эпизодах поджога Рейхстага, чтобы заявил, что это не делали коммунисты, а сделали сами нацисты. Ну вот это возможно? Ну, наверное, нет. Так вот, удивительность сегодняшнего момента в том, что не часто в истории переговоры, ну, по крайней мере, какое-то время, шли параллельно с боевыми действиями. И что было более активно в тот момент, сказать очень сложно. Я тоже стал вспоминать, обычно идут боевые действия, потом идут дипломатические переговоры. То есть мы сейчас присутствуем при конфликте совершенно новой эпохи, когда гуманитарные коридоры перемежаются с боевыми действиями, с переговорами, вновь боевые действия, опять гуманитарные коридоры. Все это перемешано в такую очень сложную информационную вещь, которую не все понимают. Поэтому я думаю, что мы сегодня совместными усилиями, дорогие друзья, постараемся в этих вопросах разобраться. Но не только в этих вопросах. Конечно, мы с вами все сейчас внимательно следим за тем, что происходит на территории Украины, и переживаем, безусловно, переживаем, потому что там находятся наши солдаты, офицеры, наши родные, потому что у нас на Украине живет огромное количество родных, близких, потому что, я уверен, вы меня в этом поддержите, мы с вами считаем подавляющее большинство живущих на территории Украины одним народом с нами. Есть люди, которые себя просто вычеркнули из русского народа сами. Вы посмотрите, пленные азовцы, все прекрасно говорят по-русски. Изумительно, как мы с вами, не хуже, не лучше. Я пока не видел ни одного столь принципиального взятого в плен азовца, который бы отвечал исключительно на мове. Ну вот, как бы демонстрировал, что он не хочет говорить на языке агрессора. Нет, все дисциплинированно, прекрасно говорят, замечательно владеют всеми, так сказать, ну, по крайней мере, речью русской владеют. Не знаю, как они пишут. И это ужас. Потому что, по сути, перед нами гражданская война. Как любая гражданская война, война такого рода всегда очень ожесточенная. И поэтому, конечно, нужно заканчивать ее как можно скорее. При соблюдении двух условий. Первое. Достижение целей нашей операции. Потому что мы с вами должны понимать, раз Украина формируется как антироссия, как раз ее целью, ее создателей, является война с Россией, то сохранение военного, человеческого, территориального потенциала Украины несет в себе опасность возобновления новой войны в самое ближайшее время. Вот это нужно понимать. когда создали государство, которое готовится к войне, говорит о войне, живет войной, для которого только война является отсрочкой кредитов, платежей, ленд-лизов, всевозможной так называемой финансовой помощи, это значит, что все это будет продолжаться. Так вот, цели операции должны быть достигнуты. Это первое. И второе, в перспективе русский народ должен объединиться.
Коль, ну тогда вот короткий, но относительно острый вопрос, который мы постоянно обсуждаем, в том числе и в федеральном эфире. Если мы говорим о демилитаризации, многие спрашивают, почему тогда не наносятся удары по железной дороге, по коммуникациям, по которым вот это все оружие доставляется?
Ну, здесь я могу ответить просто как человек, который имеет какую-то точку зрения на этот вопрос. Я не являюсь военным специалистом, меня никогда не учили в высшем учебном заведении не строить инфраструктуру, не ее разрушать. Я могу только полагать, как это нужно делать во время боевых действий. Вот смотрите, с одной стороны, безусловно, коммуникации должны быть разрушены для того, чтобы не было подвоза вооружений, боеприпасов и всего того, что продолжает подпитывать сопротивление практически окруженных войск. Это первое. Второе. Эти удары уже наносятся. И нам ежедневно Министерство обороны рапортует о ударе по тому или иному железнодорожному узлу, мосту и так далее и тому подобное. Но надо сказать, что бить начали не сразу и до сих пор бьют очень щадящим образом. О причинах этого мы с вами можем только подозревать. Я хочу сказать, что мы просто должны понимать, что имеем дело с таким абсолютным злом, которое для формирования определенной медийной картинки и внешнего мнения по поводу происходящих событий не остановится перед любыми преступлениями. Вот что такое удары по железной дороге? Я не сомневаюсь, что они перевозят вооружение, прицепив туда несколько вагонов с мирным населением. Или вот так вот, знаете, их мешают. Вагон с оружием, вагон с этим. И случись такой удар, они скажут, что удар был нанесен по гражданскому поезду, в котором ехали женщины и дети. И это очень сложный выбор. Но, опять-таки, есть определенные правила ведения боевых действий и достижения поставленных целей. Уверен, что военные это знают. Мы в качестве недоумевающих или задающих вопросы людей, я думаю, тоже в этом вопросе важны. Потому что всякие бывали боевые действия и войны в истории России, и велись они очень по-разному. Можно вспомнить Семилетнюю войну, когда после очередной победы русская армия вдруг начинала отступать активно. Такое тоже было. И на вопрос «как?», «а что?», «почему?» был какой-то государственный руководитель у нас слабый, да нет, была дочерь Петрова, Елизавета Петровна, императрица достаточно жесткая и внимательно следившая за тем, что происходит. Но тем не менее, определенные поползновения, как потом выяснилось, участие тех, кто руководил тогда, были, мягко говоря, не в ту сторону. Ну и так далее и тому подобное. То есть мы можем вспомнить разный ход боевых действий. И поэтому реакция общества, которое задает вопросы, это всегда для верховного главнокомандующего хороший повод это услышать, поправить, что-то изменить, потому что нам, конечно, нужна конечная цель. И последнее условие я забыл назвать. Нельзя спешить ради спешки. Вот обратите внимание, Азовсталь. Вся история закончилась за месяц. В конце апреля сели, в конце мая вышли. Там по дням практически месяц. Без штурма. Совершенно верно, Александр говорит. И что важно, обратите внимание, сколько британская, а вслед за ней украинская печать, говорила о том, что русские будут спешить к 9 мая обязательно. Это для них не новый тезис. Они же врали, что к 1 мая Сталин собирался брать Берлин. Ну, так, круглой дате. Да не было этого. Не было этого тогда, нет этого и сейчас. Но я уверен, что если они и хотели сдаваться, то им объяснили, что их сдача точно не должна произойти накануне 9 мая. И поэтому они просидели там еще недельку на всякий случай. Но не понимая одного, нет никакого принципиального момента для нас сегодня, сдадутся они 8 мая или 18-го. Главное, чтобы сдались. Потому что посчитать, сколько человеческих жизней было спасено, очень сложно. Я сейчас даже говорю не о тех, кто сдался в плен. Там к разным людям, которые там находятся, разные отношения. Я имею в виду мое личное, да? Я имею в виду жизни наших солдат. Вот сколько нужно в человеческих жизнях наших бойцов, я не могу это взвесить, чтобы в ходе боевых действий нивелировать, уничтожить, опять-таки взять в плен группировку, состоящую из 2300 с чем-то боевых единиц. Не знаю. Наверное, думаю, что речь идет в любом случае о нескольких сотнях, как минимум, оставшихся живыми наших бойцов. И это очень и очень хорошо.
Еще один важный момент. Мы все понимаем, что сейчас с помощью Украины Запад пытается ослабить Россию, мы об этом говорили. Но вот очень интригующий и местами жутковатый твой сценарий и прогноз, что потом, как ты сказал, Запад даст России усилиться, чтобы руками России напасть на Китай. Вот об этом хотел попросить подробнее рассказать, и заодно, как нам от этого защититься, потому что, ну, с Китаем-то не хочется воевать, мягко говоря. И еще тем более в интересах Запада.
Вообще воевать ни с кем не нужно. Нужно быть сильными, и тогда... Ну, это тоже не гарантия от военных конфликтов, но тем не менее. Россия на протяжении своей жизни, как я уже сказал, имела различные войны, всякие разные. Сейчас не будем уходить в историю. Но каждый раз мы с вами видим одну и ту же картину. Дважды в 20 веке нас удалось разрушить внутренней смутой. Если мы чуть-чуть глубже уйдем в историю, опять увидим смута начала 17-го, то есть конца 17-го, начало, запутался я в веках, 1600-1500, да, конец 16-го, начало 17 веков. Вот внутренняя смута – это главная опасность для нашей страны. История этому учит. Теперь дальше. Давайте внимательно рассмотрим сценарий Первой мировой войны, потому что он был наиболее, как мне кажется, классическим, что ли. И Запад его старается, на мой взгляд, воспроизвести и сегодня. Сталкивает Россию с немцами для того, чтобы мировым гегемоном остались англосаксы. В этом очень похожесть ситуации с сегодняшним периодом. Но сейчас вместо Германии вызов англосаксам бросает Китай. Ну и Россия тоже, безусловно. Значит, задача англосаксов – столкнуть Россию и Китай вместе. Повторить сценарий Первой мировой войны. Но не задача. Уроки истории неплохо выучили в руководстве и Китая, и России. Поэтому подчеркнуто уважительное отношение, подведена черта под территориальными претензиями, экономическое сотрудничество, но отсутствие союзничества в том смысле, как, например, мы говорим о НАТО. Когда кто-то говорит, что Китай – союзник России, я всегда предлагаю называть вещи своими именами. Китай – это дружественное России государство. Важное, мы их уважаем, и они уважают нас, но у Китая нет никаких обязательств в отношении России поддерживать нас военным путем. Да, кстати, нет и обязательств поддерживать экономическим. Здесь уже идет взаимовыгодная торговля. Так вот, план англосаксов выглядит примерно так. Для того, чтобы добиться конфликта между Китаем и Россией, нужно ослабить Россию, и для этого они создали инструмент ослабления. Это Украина. То есть Украина – это всего лишь инструмент ослабления России. Никому на Западе до судьбы Украины никакого интереса нет. Более того, давайте мы сейчас, ну, в такую параллельную реальность погрузимся, их планов. Что они хотят? Не что у них получится, потому что у них не получится ничего. А не получится ничего у них в том числе и потому, что мы будем понимать, что бы они хотели достигнуть. Итак, они хотят втянуть Россию в конфликт, ослабить экономику, вызвать недовольство властью, в перспективе произвести смену власти в какой-либо форме, даже не важно в какой, просто чтобы изменился политический курс. Здесь давайте вспомним Горбачева. Ну, Горбачев – это классический пример такого непонятного, невероятного идиотизма, когда заработанное миллионами жизнью все было потрачено непонятно на что. Поэтому мы его берем просто как пример того, как Запад действовал. Запад сказал, противостояние уйдет, если вы примете наши ценности. Мы вам поможем переходить. Ну, то есть якобы противостояние вызвано идеологией и отдельными личностями. А если личности новые, если вместо Брежнева Горбачев, если вместо коммунистической партии будет что-то другое, ну так и все. Нет противоречий никаких. Все вместе, общее человечество. Вот такая нехитрая наживка, которую Горбачев, я не знаю, по дурости, предательству, еще что-то, заглотил. И дальше мы начали менять, разрушать, отказываться. И сделали все для того, чтобы мы вернулись сегодня в ту же самую ситуацию противостояния с Западом, только в значительно ослабленном, мы, в значительно более ослабленном варианте. Весь Варшавский договор теперь там, три республики Советского Союза там, и Украина, часть нас, теперь играет роль инструмента борьбы против нас. И в этом виноват Горбачев. В сегодняшних обстрелах Донецка, в гибели украинских призывников, в обстрелах городов российской территории виноват Горбачев. Это так. Потому что когда был Советский Союз, этого в принципе не могло быть вообще. Вот это нужно понять. Так вот, план, возвращаемся к их плану, ослабление России с одновременным предложением решения всех имеющихся проблем. Якобы проблемы вызваны нашими действиями и нашей идеологией, а не желанием их нас ослабить и нас использовать. И дальше они просто ждут нового Горбачева. И я скажу больше. Если этот Горбачев по их плану должен появиться, они ему даже Украину отдадут. Для того, чтобы нас усилить и подготовить к войне с Китаем. Украина им вообще не нужна. Она их не интересует. Это разменная монета. Это, знаете, они монетку бросили в какой-то автомат и хотят потом получить контроль над вот этим автоматом, куда они вбрасывают вот эту монетку, в которую они превратили украинское государство. Вот их план. Теперь, понимая его, нужно действовать так, чтобы он никогда не достиг своих результатов. И ты, Саш, спрашиваешь, как? В первую очередь, это стабильность внутри страны. Это внимание на экономику. Это внимание на доходы граждан. Это уважение к своему собственному народу. И самое главное, никогда не верить англосаксам. Никогда. Сомневаетесь в моих словах? Спросите у индейцев. Индейцы недостаточны. Спросите у аборигенов с островов. Всех перебили. Коллекцию голов маори делали с татуировками. С ними невозможно договориться. С ними надо разговаривать. С ними надо вести дипломатию. Договориться невозможно. Они понимают только язык силы. Поэтому достижение поставленных целей, усиление, но борьба будет бесконечна. И самое страшное, это искушение, что борьбы можно избежать, договорившись с ними. Это сродни чему-то, даже, может быть, религиозно-мистическому, если так можно выразиться. Нет. Усиливаться, достигать поставленные цели, решать имеющиеся проблемы и не думать, что у нас когда-то проблем не будут. Потому что как только мы приходим к выводу, что мы можем сделать так, чтобы проблем не было, у нас наступают такие проблемы, что предыдущие перед ними меркнут. И самое главное, эти проблемы, они отложены по времени. Ведь смотрите, ну, я думаю, здесь в зале есть люди, которые жили в период перестройки, были просто другого возраста. Мы же себе не могли представить того, что происходило за эти годы и произошло. Это не первый военный конфликт на территории бывшего Советского Союза. Армяно-азербайджанский, война в Приднестровье, война на территории России, на Кавказе. Это та же самая гражданская война. Конфликт на территории Украины на Донбассе. Да? Теперь совершенно другого масштаба военные конфликты признания независимости ДНР и ЛНР. И, наверное, я еще какие-то военные конфликты забыл, которые были на пост... А, ну, конечно, Таджикистан, конечно, конечно, да. Вот. Эти конфликты, они произойдут через 10 лет, через 15. То есть попадание России под внешнее управление англосаксов не означает, что через месяц началась конфликтная фаза с Китаем. Нет. Это все будет нарастать. выйдет какой-нибудь отчет какого-нибудь блогера, что газопровод «Сила Сибири» был построен на коррупционные деньги. Кстати, Навальный свою карьеру начинал с критики именно этого газопровода. Почему? Ну, потому что все, что с Китаем, это плохо, все, что с англосаксами, это якобы хорошо. Вот нехитрая идеология, которую либералы и западные СМИ насаждают. А дальше постепенно градус будет накаляться, и лет через 10, да, где-то так. Посмотрите опыт истории. Германию подготовили к войне за, ну, грубо говоря, там 6-7 лет при хорошем базисе. Украину подготовили к войне за 8 лет. Ну, значит, вот подготовительный период для планируемого англосаксами русско-китайского конфликта тоже займет примерно десятилетие. Под добрые слова, помощь, открытие новых предприятий и тогда... Вот все, что вы сейчас наблюдаете на Украине, любовь в десны, прям не разлей вода, все для вас, вы такие хорошие, замечательные, все... Откажутся от всех своих былых якобы заблуждений, скажут, что это был сложный период, они не знали, что на Украине действительно есть фашизм, а вот теперь-то мы им рассказали, и все, да, они поняли, что мы были правы, и вот эти преследования русских, это было глубочайшее заблуждение, но теперь-то в Европе и в США совсем другие политики и другие партии, а все те, кто допустили такие безобразные перегибы, они вот уже давно на пенсии, расскажут все, что угодно, чтобы нас использовать.
Коль, ты сказал, что мы должны постоянно быть готовыми к борьбе, бороться. Мы это понимаем, но вот у нас там в задних рядах стоят совсем молодые ребята, девчонки. Вот ты их сагитируй, потому что на них ведь идет другая пропаганда. Им рассказывают там про общечеловеческие ценности и много-много других штампов. Они, может быть, не хотят жить все время в борьбе с мобилизованными, и на них эта пропаганда-то и работает. Нужно расслабиться, все будет хорошо.
Ну, смотрите, дорогие юные друзья, да, как Саша так меня противопоставил всей машине западной пропаганды, в общем. Ну, судя по динамике, скоро будут против меня введены санкции уже. Вот. Нет, еще пока нет, пока все на подходе. Вот вчера газета The Times процитировала меня, причем, как всегда, переврала, они же не могут не переверять. О чем идет речь? Ну, в нескольких моих книгах я рассказываю историю Голодомора. Можете посмотреть, почитать подробно. А история в том, что никакого голодомора, в том смысле, которым рассказывают на Западе, специально организованном море людей. Ничего такого не было. Была трагедия, которая была не только на территории Украины, но и в Казахстане, в российских областях. Это общая наша трагедия, которая сложилась по целому ряду причин, и надо изучать, чтобы этого никогда не повторилось. Но не было главного – желания уморить людей, живущих на территории Украины. Вот этот тезис я повторил в эфире одной из программ центрального телевидения. Что вы думаете, The Times пишет, что я отрицаю вообще, что голод был? Ну, вы понимаете, что читатель газеты британской не имеет возможности там, ознакомиться с тем, что в реальности говорилось. Поэтому пересказывают всегда, врут. И пересказывают, что Путин говорит, врут. Пересказывают, что газеты пишут, врут. Они дают трактовку сразу. Вот он сказал это, потому что то-то, то-то. Россия начала свою спецоперацию для того, чтобы уморить голодом всю Украину и весь мир. Вот все. Дали свою трактовку. Поэтому бороться мне в одиночку со всей машиной западной пропаганды сложно. Но мы же не должны быть единственным бойцом в информационной армии. И не надо пугать людей, говоря, что они должны все время в мобилизационном таком состоянии. Слушайте, ну вспомните, я 70-го года рождения. Мы что, там году в 82-м жили в мобилизационном этом самом? Да нет, было тихо, спокойно. Пионеры октябрята, пионерские лагеря прекрасные. Отличное детство, за что большое спасибо товарищу Брежневу за наше счастливое детство. Не было какой-то такой отмобилизационности, но была готовность у государства. 5-миллионная армия, наши войска в Европе. То есть были гарантии безопасности, которые и уничтожил Горбачев и Ельцин за ним. Просто на нас было невозможно напасть. Просто физически невозможно напасть. И Финляндия не могла вступать в НАТО, потому что Ну, это для нее несло риски, а ей было очень хорошо торговать с Советским Союзом. Вы, может, не знаете, но вся военная техника, почти вся финская армия в тот период, да, собственно говоря, до недавнего периода, она была советского производства. Советского производства. Торговали с ними. И это одно из условий такого финского нейтралитета. Поэтому сначала достигается, может быть, очень дорого, безопасность, и только после этого можно расслабляться. Но и то, как показывает наш же собственный опыт, политикам расслабляться нельзя. Вот Михаил Сергеевич расслабился, и теперь я уж не знаю, когда мы с вами можем расслабиться. Но все пошагово. Если вы правильно делаете, вы достигаете безопасности. Только она покупается дорогой ценой, ресурсами, но самое главное, человеческими жизнями. Ведь невозможность нападения на Советский Союз в период моего детства была оплачена 20 миллионами жизней наших людей, в том числе умерших в блокаду здесь, в том числе, наверное, у вас всех кто-то воевал точно, наверное, у многих и блокаду находились, и погибли здесь от голода и обстрелов. Вот о чем речь. Поэтому не надо думать, что мы предлагаем какой-то военный лагерь все время. Нет. Но победителей не судят и на победителей не нападают. А на слабых нападают и хотят нападать, и хотят отнимать, их перестают уважать. И когда давление на Финляндию оказывается сильное, она делает выбор в пользу этого давления, а не в пользу многодесятилетий мирного существования с Советским Союзом и Россией. Мы же с вами здесь знаем, что никто не собирается Финляндию возвращать в лоно матери. Никто не собирается. Мы абсолютно все согласны с тем, что Финляндия состоявшееся государство. Нет в России политических сил, подчеркиваю, ни одного политика, который бы требовал что-то от Финляндии. Ничего не надо от них. Кроме одного. Чтобы Финляндия не была плацдармом для нападения на нас. Вот, собственно говоря. Но разве это большое требование? Ну, конечно, нет.
Ну и последний такой мрачный вопрос. 17-й год, 91-й. И сценарии расчленения России есть и сейчас, и никто их со счетов не сбрасывал, не убирал. Как от этого защититься? Ведь ты прекрасно понимаешь, какие технологии есть, так сказать, рассорить кучу республик друг с другом, там, областей, субъектов нашей федерации. Вот их сейчас 85. Во-первых, как ты думаешь, на сколько частей хотели бы раздробить Россию? Ну и опять-таки рецепты, как нам от этого уйти? Ну, смотри, ты реальный, Коль.
Саша, вот давай попробуем сейчас прямо здесь публично провести работу над ошибками. Давай на минуту представим, что ты согласился с той мыслью, которую я озвучил, о том, что нас собираются использовать как инструмент войны с Китаем. Вот ты согласился. Я не говорю, согласен ты с этим. Представь, что ты согласился. А теперь еще раз задай свой вопрос. На сколько частей Запад собирается расчленить Россию, если Россия ему нужна единая, неделимая и сильная для войны с Китаем?
Тогда не на сколько, понятно. То есть, ну ты вот считаешь, это единственная защита. Но есть же другой вариант. Посмотри, есть же Косово, Украина, там Латвия, Литва, Эстония, Черногорию оторвали от Югославии, от Сербии. То есть это тоже же рабочая схема. Представляешь, если будет в России там 67, например, маленьких государств. Они не будут маленькими, кстати. Чтобы их было маленьких, надо Россию там на 200 кусков разорвать.
Саша, я смотрю, ты все-таки не до конца пропитался той идеей, с которой обещал согласиться.
Не хочу воевать с Китаем.
Не-не, я тоже не хочу. И именно для того, чтобы не воевать с Китаем, мы должны понять, как нас с Китаем собираются столкнуть. Вот это очень важно. Отсюда, кстати, целый ряд выводов напрашивается. Потому что отличить реальную угрозу от мнимой очень сложно. Но нужно понять себе всю игру. Это шахматы. Это шахматная партия, растянутая на бесконечность. Итак, входит ли сегодня в планы Запада расчленение России? Мой ответ – нет. Могут ли они об этом говорить? Конечно. Конечно. Поддерживать сепаратистов любых мастей, требовать отделить Кавказ, как когда-то делал тот, кто теперь рукавички шьет, и там ему самое место, да? Отделить еще что-то, перессорить людей. Конечно. Но это инструмент ослабления. Потому что если они в своей карте нарисуют там 69 или там сколько, 82 государства на этой территории, они же прекрасно понимают, что начнется война всех этих государств друг с другом. Потому что границы-то административные, претензии будут колоссальные. То есть здесь заварится кровавая каша.
Да, а им-то
вопрос,
хорошо.
А с Китаем-то кто будет разбираться? Сами США воевать будут с Китаем? Нет. Тайвань, слушайте, Тайвань, конечно, с удовольствием, как и Зеленский, повоюет за американские деньги, но только недолго. Потому что на Тайване 25 миллионов, а в Китае 1 200 000 000. То есть Тайвань чуть меньше Украины по размеру. Но теперь представьте, чтобы Россия в человеческом потенциале была бы в 10 раз больше. Поэтому планы, может быть, и есть, но это не их стратегическая линия, а это операция прикрытия их истинного плана. Вот что мы должны понять. Теперь следующий вопрос. Зачем они принимают НАТО, тащат за, не знаю, за шиворот, за косичку Финляндию, Швецию в НАТО? Это элементы давления. При этом главное здесь даже не протяженность российско-финской границы, которая добавит 1300 километров к границам с НАТО. Швеции-то у нас вообще границ нет, она где-то далеко. Кстати, это не мешало нашим войскам по льду доходить до шведской территории. Ну, это как раз при Петре Алексеевиче, так сказать. И при поздних государях. Но вернемся в сегодняшний день. То есть зачем нужна Финляндия и Швеция? Блокирование Балтийского моря. Полная блокада торговли с Россией. Выход из Черного моря в Средиземное – это Турция. Эрдоган нам сейчас частично симпатизирует. Ну, он левой рукой продает Байрактары, значит, Украине. А правой рукой, я не удивлюсь, если продает координаты Байрактаров нам, чтобы они быстрее заканчивались и новые заказы шли. Ведь это же не Украина ему оплачивает Байрактары, а Вашингтон. Ну, или Евросоюз, это же совершенно очевидная история. И в этой связи я уже говорил, еще раз, сейчас закончу тему с Финляндией и Швецией, потом приведу один исторический пример. То есть Финляндия и Швеция – элемент попытки создания серьезных экономических сложностей. Какая-нибудь провокация, не знаю какая, связанная с там, неизвестная подводная лодка потопила пассажирский самолет. О, прошу прощения, пароход. Ну, они, кстати, про самолет скажут. Все им поверят. Выясняется, что она российская, надо немедленно санкции, ввести флот НАТО и заблокировать российский Балтийский флот, чтобы таких злодейств якобы больше не было. Ну, а чего? Чем это отличается от самолета сбитого? Ничем. Ничем. Вот, а Финляндия и Швеция – это дополнительные, ну, как сказать, территории, где это нужно делать. И Первую и Вторую мировую войну германский флот блокировал наш Балтийский флот здесь. Это уже было, здесь ничего нового нет. Дальше, государственный переворот в Турции. Опять скажут, невероятно, так он был совсем недавно, попытка. Кто-то скажет, что это невозможно. Почему? Я считаю, наоборот, сейчас Эрдоган очень опасный период.
Ну, строго говоря, Эрдоган и возраст, в общем-то, уже тоже. То есть они могут дождаться и естественного
развития. Да, может быть, вишневая косточка, все что угодно. И Турция меняет свою позицию по отношению к России. Даже могу нарисовать вам куда более скоротечный сценарий изменения позиции Турции. Пожалуйста, в Одессе заблокировано украинскими властями 21 турецкое судно. Газеты выходят в Турции, которые говорят, что в случае штурма Одессы и каких-то повреждений в ходе боевых действий для турецких кораблей, отношения России и Турции могут резко ухудшиться. Ну так вопрос, зачем Украина блокирует эти суда? Для этого и блокирует. А может и потопить. Как-то. То есть провокация здесь возможна. И дальше смотрите ситуацию. Гипотетическую. Балтийское море заблокировано. Турецкие проливы заблокированы, торговля встала. Это примерно ситуация России 1914 года, когда европейские фронты перерезали всю территорию континента, и единственный в Европе выход куда-то в нейтральное государство был на границе Финляндии, российской Финляндии, с Швецией. Так, а теперь Швеция не нейтральная. Нет, есть, конечно, граница с Китаем, но вы понимаете, что это огромные проблемы. с доставкой, с логистикой и так далее и тому подобное. При этом мы с вами ничего нереального вообще не назвали. А дальше то самое предложение. У вас много проблем. Договоритесь с нами, с Вашингтоном, с Лондоном. И все проблемы сразу закончатся. Закончится блокада Балтийского моря. Турция изменит свою позицию. На Украине сделают так, как вы хотите. Только договоритесь. Продайте душу дьяволу. Вот как это в переводе на русский язык называется. То есть, давайте совсем все упростим. Они создают проблему России, наращивают степень проблемности этой проблемы для того, чтобы потом дорого продать ее решение. Именно так Николая II втянули в Антанту. С одной стороны, поражение в русско-японской войне, для которой Запад сделал все возможное, снабжал Японию деньгами и оружием. С другой стороны, договор между Японией и Великобританией, которая тогда была передовой и самой большой державой, о взаимной военной помощи. То есть нельзя уже воевать с Японией, не воюя с Британией. А если воюешь с Британией, получаешь войну с Японией. И предложение. Так а может давайте в Антанту? К нам, к англичанам. Чем все закончилось, я думаю, мы с вами знаем. Теперь обещал маленький исторический пример. Я о нем говорил, но не все знают, это очень интересно. Значит, российский военный атташе в Германии накануне русско-турецкой войны, в самом ее начале, значит, получает письмо от неизвестного, который говорит, что он готов за определенные деньги передавать информацию. Военный атташе соглашается там платить какие-то деньги, и он его никогда не видит, но получает по почте письма. Приходит письмо, что тогда-то, сегда-то в Германии судно, замаскированное под, значит, перевозку зерна, будет загружено немецкими крупповскими орудиями и снарядами. Вот название, вот это судно. Смысл такой, вы можете его потопить в нейтральных водах. Военный атташе обращается в нашу разведку, в генеральный штаб, во флот, и везде сталкивается с нечутким отношением. Ему говорите, зайдите после обеда, надо посоветоваться с товарищами, у нас сегодня совещание, перезвоните, пожалуйста, в четверг после обеда. В итоге ничего не происходит, это судно благополучно отвозит весь свой смертоносный груз в Японию. Война с Японией заканчивается, военный атташе присутствует на приеме, который кайзер проводит. Ему говорят, вот не могли бы вы вот в ту комнату зайти? Он заходит, и туда заходит кайзер. Подходит к нему и говорит, у меня к вам только один вопрос. Почему вы не потопили то самое судно, о котором я вам все описал? И уходит. То есть, кайзер, с одной стороны, взял заказ от Японии, вспоминаем наших турецких партнеров, с другой стороны, дал сигнал в Россию, чтобы потопили. Со всеми дружит, всем улыбается, все нормально. Исторический пример.
Вот ты прекрасно нарисовал перспективу, значит, мы поняли, Турция после Эрдогана заблокирует нам морские пути там, Швеция...
Может. Но для этого надо произвести государственный переворот в Турции или начать проводить крайне недружественную против Турции
история же реальная с Одессой, да, значит, хорошо. Спровоцировали, Эрдоган разозлился на какое-то время, решил нас повоспитывать, заблокировал. Шведы заблокировали, значит, Балтийское море. И как будем, и предъявили те условия, о которых ты говоришь. Там, условно говоря, некая там капитуляция. И давление все усиливается. Ну, что мы будем делать?
Во-первых, не допустить этого. Во-вторых, ни в коем случае не капитулировать, потому что возможностей для нормальной работы нашего государства будет вполне исчерпывающе. Просто это очень неудобно все возить по железной дороге через Китай. Но это не значит, что у нас какие-то там катастрофические последствия. Любую проблему можно решить. Лучше предотвратить. Вот рано или поздно наша армия вместе с ДНР и ЛНР займет Одессу. Вот занимая ее, эту проблему нужно иметь в голове и объяснить исполнителям, что вы должны делать и чего вы не должны делать и чего вы не должны допустить. И, конечно, в информационной сфере мы уже начали сами атаку. Мы говорим, а чего они там заблокировали суда? и рассказываем, что они хотят. Им приходится оправдываться. А если вы уже рассказали какой-то план, ну, следовать ему уже как-то не очень хорошо. Поэтому давайте мы на информационном поле, я имею в виду, конечно, не только российское, но и международное, в атаку переходить. В атаку, в атаку, в атаку.
Друзья, есть микрофон. Кто хотел бы... О, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Михаил. У меня два вопроса. Один, можно сказать, крик души. Дело в том, что на самом деле у нас при правильности, общей правильности руководства, на самом деле очень хромает чиновничество. Дам два простых примера. Вот я буквально полтора месяца назад пересекал границу Польши и Калининграда.
Простите, я хотел попросить вас коротко задать вопрос. А тем более у вас их два. Давайте вот раз вопрос сразу, как сказал, отрезал. И второй сразу отрезал.
Прекрасно. Первый вопрос. Как вы думаете, каким образом сделать так, чтобы чиновники и государственные служащие в России поняли, что они все-таки слуги народа и шли вместе с народом, а не относились к нему как к саранче или как падали? Это первый вопрос. Второй вопрос, это вот вы говорите, что государство должно быть образующим в экономике, это правильно, но на самом деле оно этого не делает. А как вы отнесетесь к тому, чтобы все-таки народ самостоятельно занимался той же экономикой, то есть мы сейчас создавали некие народные инициативы, просто мы уже это делаем на самом деле. В России есть технологии, есть мозги, есть замечательнейшие люди. Как это поставить на большую основу?
Так, вопрос первый. Что делать с чиновниками? Это вопрос из серии «Что делать с дорогами?». Но с дорогами, насколько я понимаю, мы, в принципе, уже научились, ну, не сказал бороться, но как-то их делать хорошими. Хотя, честно говоря, у нас почему-то вот в Питере колея, да? Вот построят дорогу, через некоторое время такая колея, как будто там танки проехали. Странно. Я в других регионах такой колеи не наблюдал. И здесь мне за родной Питер в этом смысле обидно. Это вечная проблема, которой надо заниматься. Чиновники были не очень чуткие при Сталине, не очень чуткие при царе. Сейчас, я так понимаю, вы тоже столкнулись с нечуткой частью нашего чиновничества. Но есть там и прекрасные люди. Второе. Вы спрашиваете, ну даже вы не спросили, вы сказали о народных инициативах и развитии экономики. Государство играет все большую роль в нашей экономике. И смотрите, оно играет все большую роль и в экономике других государств. Потому что введение запретов на торговлю с Россией – это роль государства. Это ж не просто сидел какой-нибудь там, компания какого-нибудь быстрого питания и думает, дай-ка я уйду-ка из России. Что у меня лишние полтора миллиарда долларов, что бы мне их тут не профукать-то? Что я тут 30 лет приучала есть свои не очень полезные изделия, что бы мне все это коту под хвост бы не отправить? Правда? Блестящая такая бизнес-идея, да, ну, отличная, в общем, немножко. Что такое народные инициативы, так непонятно. Главное, чтобы идеи каких-то предприятий, технологий не терялись, чтобы был, ну, не социальный лифт, а лифт вот этих идей и технологий. Но, когда вы говорите, чтобы люди сами занимались экономикой, я вас расстрою. Никто из присутствующих в зале сам завод построить не может. Вы можете... Потом поговорим. Ну, вы уникальный. Вот, видите, два завода у нас уже есть. Но боюсь, что к нашему президенту много таких людей приходило. Вот. И все делали только одно. Сначала поднимали руки, а потом просили миллиарды. Вот. И не всегда заводы появлялись после того, как они поднимали руки и просили миллиарды. Иногда миллиарды давали, а заводов так и мы не увидели. Так что здесь все-таки государственная роль и серьезнейший контроль за финансированием точечным тех проектов, которые обязательно нужны для развития нашей экономики.
Меня не зовут также Николай, как и вас, Николай. Два вопроса также. Первый. Каковы, вот, на ваш взгляд, перспективы того, что сколько будет на Украине вот эта вся ситуация длиться, по вашим ощущениям, когда мы там эту спецоперацию доведем до логического завершения? И второе. На чем вы сейчас вот творчески работаете? Спасибо.
Значит, очень правильно, что не называются какие-то сроки проведения операции. Объясню почему. Потому что тогда наши идеологические, геополитические противники будут требовать соблюдения этих сроков и говорить, что Любое полчасовое опоздание – это значит неудача. Нет, никаких сроков не надо называть. Товарищ Сталин же не называл сроков, когда мы войдем в Германию. Когда, как говорится, Господь сподобит, тогда в Берлин и войдем. Ну, чтобы, как говорится, на Бога надейся, сам не плашай, производим вооружение, боремся на информационном фронте, боремся за жизнь каждого красноармейца, огненный вал, который обрабатывает наступление, обрабатывает позиции противника перед наступлением. Вот так вот до Берлина, собственно говоря, и добрались. Хотели в 44-м? Ну, конечно, хотели. Сталинский план, а я подчеркиваю, сталинский план окружения немцев под Сталинградом, он был гораздо более глобальный. Ну, я просто уж пользуясь случаем скажу немножко об этом подробно в книге «Сталин. Вспоминаем вместе». Значит, смысл Сталином предложенного окружения был не просто захлопнуть кольцо вокруг Сталинграда, а дальше мощным ударом двинуться и отрезать всю группировку, группу армий, по-моему, Б она называлась, или А, боюсь сейчас спутать, да, которая находилась на Кавказе. Немцы же дошли почти, ну, вот туда, до наших кавказских республик. Они все бросили и убежали, потому что в окружении оказался бы миллион. И если бы это окружение состоялось, война могла закончиться на год, на полтора, на два раньше. Представляете, миллионное окружение, которое невозможно снабжать. Но немцы убежали оттуда, собрали все, что могли, и остановили вот этот клин под Ростовом, разбив одну из наших танковых бригад, которая шла, значит, на острие. Но могло бы и получиться. И Сталин, как человек осторожный, увидев, что вот это глобальное окружение буксует, уже сосредоточились на том, чтобы из Сталинграда никто не вышел. Кольца-то было два, немцы начали операцию по деблокированию, которую Манштейн. То есть нужно было держать войска внутри и держать войска снаружи, отбивая наступление немцев. Ну, в некотором смысле что-то подобное мы сейчас будем наблюдать и уже наблюдаем на Донбассе, когда будут маленькие локальные окружения, там, да, какого-то гарнизона, там, 2000, 3000, и еще большое окружение. Но нужно понимать, что для этого требуется большое количество войск. И поэтому освобождение Мариуполя это очень важно, в том числе и потому, что люди, имеющие феноменальный опыт, освобождаются для решения многих задач. Просто поймите, ни у одной армии мира на сегодня опыта штурма, освобождения города нет, в принципе, просто нет. У тех, кто сдался в плен в Азовстали, этот опыт есть. Но надо сделать все, чтобы они не могли им поделиться. Да? Не обменивать их сейчас, несмотря на то, что Киев активно хочет это делать. Я считаю, что здесь как раз законопроект, который предложил Анатолий Вассерман, депутат Госдумы от «Справедливой России за правду», вот просто то, что нужно. Первое – это признание Азова не просто запрещенной в России организации, как мы с вами говорим, да, а террористической организации. И следом, прям законом, запретить обмен членов террористических организаций. Он невозможен. Поэтому эти хлопцы должны сидеть, общаться со следователями, ну и дальше уже там как судьба их повернется.
Николай, здравствуйте, меня зовут Виктор. Сергей Иванович Кургинян в недавнем своем выступлении затронул тему о том, что надо провести работу над ошибками во внутренней политике, признать то, что мы сделали неправильно в нашем руководстве. Не вернется ли нам та же либеральная элита или не начнет какие-то свои противопоставления по поводу идеологии внутри страны? И в экономике то же самое. Как вы думаете, каким образом нам вернуться и заострить акцент на том, что у нас сделано неправильно и что нужно по ступеням делать правильно? Спасибо.
Спасибо большое за ваш вопрос. Вы знаете, мне кажется, что даже, наверное, это завтра очередная годовщина знаменитого сталинского тоста за русский народ. В 1945 году Сталин, общаясь на банкете с высшим генералитетом, с маршалами, выступил с той точки зрения, что русский народ, ну, я не буду пересказывать слова Сталина, простил ошибки и так далее и тому подобное. Я почему об этом вспомнил? Скажите, пожалуйста, когда товарищ Сталин публично признал ошибочность 1937 года конструкторов Яковлева, Королева, которые реально находились в местах заключения. Когда он признал ошибочность, например, вот артист Дикий, который посидел в тюрьме, а потом был пятикратным обладателем сталинской премии. Когда Сталин признал ошибочность поведения вот за несколько дней до 22 июня, которые привели к серьезнейшему поражению нашей армии. Когда Иосиф Виссарионович признал, вот вышел и сказал, вы знаете, товарищи, мы делали это не так, то не так. Ответ – никогда. Единственное, когда Сталин признал, это тост о русском народе. Единственный раз. Так вот, давайте учиться у мудрого Иосифа Виссарионовича Сталина, который мимоходом ошибку признал, а самое главное, исправлял свои ошибки, ошибки своих подчиненных, может быть, даже предшественников, я имею в виду Владимира Ильича, а то и, так сказать, поглубже туда. Но никогда, никогда не признавал ошибок, потому что признание этих ошибок сделал Хрущев. И они нанесли колоссальный урон нашей стране. Уверенность в нашей правоте, в исторической, в справедливости – это одно из главных условий победы. Поэтому мудрый руководитель будет действовать так, как действовал Иосиф Виссарионович Сталин. Глупый руководитель будет действовать так, как Никита Сергеевич Хрущев. Предатель-руководитель будет действовать так, как действовал Горбачев и Ельцин, которые еще ушаты грязи вылили на руководство страны, на народ и нашу историю.
Добрый день. Я из Казахстана, город Павлодар. Несколько месяцев назад ряд российских депутатов, в частности господин Никонов, сказал, что есть у России претензии, к территориальные претензии Казахстана. Мне вот интересно, для чего «Единой России» вот эти вот выступления, потому что в моем коллективе, в котором мы жили прекрасно, начались уже вот такие вот непонятки к русским.
Значит, я прекрасно знаю Вячеслава Алексеевича, много раз хожу в его замечательную программу «Большая игра» и очень уважаю. Он так не говорил. Он так не говорил, это первое. Второе. Он сказал о том, что было несколько высказываний наших политиков, и что обидело, задело казахскую сторону, что там прозвучал тезис о том, что Россия, в некотором смысле создала казахскую государственность. Вот этот тезис обидел, а территориальных претензий к Казахстану никто никогда не озвучил. Это уже дальше такой не очень дружественный пересказ того, что было сказано. Но самое главное, что это было сказано, так сказать, две эпохи назад. Это было сказано еще до событий в Казахстане. И это было сказано до начала специальной военной операции. Поэтому забыли, проехали. Все.
Здрасте, Николай. Рада видеть вас. Да, Ольга Погодина-Кузьмина. Такой вопрос. Говорим мы все о необходимости какой-то идеологической базы, платформы, на которой может строиться общество. У нас есть успешный советский проект. Проект как именно такая база социального строительства, социальных отношений, индустриализация плюс коммунизм, заявленные, да, идеологами советского проекта. Есть царская Россия с опорой на православие, самодержавие и народность. И эти два проекта в определенной мере вступают в конфликт. Потому что мы знаем, да, что советский проект был атеистическим, шла борьба с религией. Хотя внутри, да, безусловно, советский человек был... христиански религиозен, да, так метафизически, это было основой. А как нам примирить эти два прошлых кирпича, таких основы, которые лежат в фундаменте нашего общества, с одной стороны, а с другой стороны, как вот шагнуть вперед куда-то, или нужно ли шагать, или все-таки искать основу в прошлом? Вот об этом важно.
Ольга, спасибо, вы очень важный вопрос задали. Я не соглашусь с вашим, так сказать, входным тезисом. о том, что есть противоречие между Советским Союзом и Российской империей. Я не вижу этого противоречия. Я советский, я русский, и я не вижу противоречия. Эти противоречия, они искусственны. На самом деле, Сталин эти противоречия заглаживал. В позднем Советском Союзе, ну, они уже во многом были так как-то. С одной стороны разглажены, с другой стороны все-таки присутствовали на страницах учебников, где нам рассказывали о том, что Россия тюрьма народов. Тоже ничего себе тюрьма такая. Вон сколько государств вышло из лона России и получили свою государственность. Это уж не тюрьма, скорее инкубатор какой-то государственности, можно сказать. Поэтому не вижу никакого противоречия. И вот этой линии сращивания, это одно государство, это один народ, это одна история. Мы должны придерживаться дальше. В первую очередь в учебнике истории. Уйти от всех этих реверансов, которые есть, может быть, я сейчас не готов сказать, в каких-то страницах учебников о том, что там кого-то обижали. Ну, знаете, чтобы понравиться какому-то народу, вы напишите, что там что-то было. Ну, приведу пример. Например, в 16 году были определенные волнения в Средней Азии, в Туркестане. Не призывали в русскую армию тогда, но призывали на работы военного характера. Ну и там что-то плохо покормили, что-то не... Ну, вспыхнул какой-то мятеж. Вопрос, как мы должны это оценивать? Как злое царское правительство угнетало малые народы, заставляло их, не знаю, траншеи копать или не знаю что там, продовольствие собирать, вагоны грузить. Так, дорогие друзья, вообще-то Первая мировая война идет. Значит, если вы так будете сейчас говорить, так случись какая-то военная серьезная такая заваруха, что можно будет тоже отлынивать от оборонных каких-то? Нет. Поэтому все должно быть подчинено логике правоты нашего государства. Россия воевала, миллионы солдат на фронте, кого-то призвали, ну да, но это не давало права на мятеж какой-то. Все понятно, давайте рассматривать с этой точки зрения. И я думаю, что никаких противоречий не будет. У нас богатая история, и мы всегда сможем ее выстроить вот таким единым. И это очень важно, потому что наши противники все время отталкиваются от того, что мы сами нарезали в виде противоречий, говорят, слушайте, а вот вы здесь вот плохие были. И нельзя сказать, да, вот здесь мы были плохие, но до этого-то мы были хорошие, и сейчас мы опять стали хорошими. Говорят, не-не-не-не, вы плохие, тогда плохие, сейчас плохие, и будете плохие, поэтому надо вас вычеркивать из культуры, истории, из всего остального. Так что я за единый учебник истории, единый, ну, в двух смыслах. Единой истории одного народа и единый, чтобы он был один. Пожалуйста, следующий вопрос.
На секунду короткий вопрос, поскольку мы очень много говорим о Сталине. Я сам отношусь с уважением к нему, так сказать, как к менеджеру, но провокационный вопрос задам. Мы же находимся в Петербурге, в Ленинграде. Ленинградское дело. Вот коротко.
Саша, ну, мне кажется, что, во-первых, нельзя такие термины, как менеджер, использовать в отношении государственных деятелей. Я объясню разницу между менеджером и государственным деятелем. Просто разницу. Значит, менеджер. Вот, не-не-не, вот смотрите. Вот господин Хлопонин. У него есть какие-то, наверное, активы. Он участвовал в управлении государством. Я не знаю, хорошо или плохо. Это оценивает тот, кто его назначать должен. Случилось то, что произошло сейчас в феврале. Вот менеджер сел на самолет и улетел в теплое государство. Потому что он менеджер. Он просто поменял работу, место работы. Ну, уволился по собственному желанию. А государственный деятель – это тот, кто в сложный момент всегда остается в стране. Потому что у него запасной страны нет. Вот в этом разница. Ну, какой Сталин менеджер? Сталин – выдающийся государственный деятель. Дальше, ленинградское дело. Подробно рассказываю об этом во втором томе книги «Сталин после войны». В двух словах следующее. Массовые нарушения хозяйственных всяких норм, хищения, пиры за государственный счет, которые раскрылись в ленинградской организации. Это, что называется, фактура. Теперь причина. Причина была не только в этом и не столько в этом. После смерти Жданова его соперники в партийном руководстве, в первую очередь Лаврентий Павлович Берия, решили провести определенную зачистку. И зачистили. Но это не значит, что там невинные какие-то товарищи. Они были реабилитированы уже в хрущевский период, но посмотрев на то, что там происходило, можно говорить только о том, было ли наказание адекватно тому, что произошло. Например, в отношении Кузнецова, которого Сталин там фактически иногда называл, кстати, неосторожно, мне кажется, своим возможным преемником, да? Берия инициировал ревизию важных документов в министерстве, а Кузнецов был премьер-министром РСФСР, ну так, если сказать. Выяснилось, я сейчас точно не помню цифру, что там пропало порядка 300 совершенно секретных документов. И все это доложили Сталину. Ну и со всеми там еще другими вытекающими. После чего его с этого поста сняли, дальше судили и в итоге расстреляли.
Вот не так давно отмечалось 30-летие ОДКБ, да, вот этот договор о коллективной безопасности. Как вам показалось, вот в этом сообществе есть единство по пониманию вопроса, украинского вопроса и так далее, того, к чему идет Россия? Или все-таки там как-то вот каждый на свою сторону тянет одеяло?
ОДКБ, значит, чтобы быть точным, 30 лет договору, то есть документу, а военному блоку, основанному на этом вот документе, 20 лет. Он через 10 лет был заключен. Ну, здесь давайте вспомним те государства, которые туда входят. Россия. Ну, как говорится, с Россией для нас ясность полная. Белоруссия. Мне кажется, что здесь тоже у нас полная ясность. Благодаря нашим американским партнерам, благодаря господину Зеленскому, который в самой хамской форме разорвал отношения с Белоруссией, он не оставил ни малейшего шанса на какую-то нейтральность возникшей ситуации. То есть сам как бы улучшил, поднял на следующий уровень союзнические отношения России и Беларуси. Далее, Армения. Она находится в достаточно сложном положении, да, после неудачной войны в Карабахе. Ну и там власть, в общем, делает странные заявления, и при этом персоны тоже достаточно странноватые. Киргизия. Ну, при всем уважении к нашим киргизским коллегам, не самая первоклассная в военном отношении держава. Да? Таджикистан. Проблема с Афганистаном там совершенно как бы... Хорошо, если вот сами контролируют афгано-таджикскую границу, внутреннюю свою повестку, и нет опасности возникновение чего-то там еще. Казахстан. Казалось бы, ну, нам казалось, что в военном отношении и в политическом Казахстан стабилен, но события... Просто нам кажется, что это было очень давно, а я напомню, что это было, ну, в общем, 4 месяца назад, да? Показали, что как-то в сложный момент казахская армия не смогла без помощи извне быстро там навести порядок. Вопрос. Ну, Белоруссию, Россию мы убираем. Таджикистан, Киргизия, Армения, Казахстан. Мы от кого ждем подмоги серьезной? Ни от кого. Но это вопрос скорее даже не в том, что нам нужно, чтобы кто-то куда-то чего-то отправил. Нет. Нам нужна политическая поддержка. Нам нужно, чтобы АДКБ выступала единым фронтом. И здесь, уверен, наши партнеры и союзники по договору сидят и думают, я сейчас вот выступлю, а меня туда же, в этот список санкций. И у вас-то нефть, газ, а у нас что в Киргизии думает? Ну, я не хочу оправдывать. Я вот как раз ролик сегодня выпустил насчет того, что у нас есть всевозможные институции, ОДКБ, БРИКС, ну, СНГ это вообще просто наркоз, да, Евразийский союз, они как бы, как мед у Винни-Пуха иногда, да, вроде мед есть, а вроде его нет. Вот нужно, чтобы они как-то заработали и наполнились. И вот это, мне кажется, главная задача для российской дипломатии.
Николай Викторович, мне прежде всего хотелось бы вас поблагодарить. Очень давно вас знаю, читаю, потому что вы мне, как и многим людям, помогли разобраться в геополитических сложностях и найти те недостающие звенья в цепи. Где-то когда-то мы потеряли в образовании, но потом все стало на свои места. Вопрос. Вот вспоминаем книгу вашу Сталина, про Сталина, да? Было, вернее, книга «Кто заставил Гитлера напасть на Россию», да? Там вы достаточно подробно изложили события, предшествующие этому нападению, то есть ослабление экономики Германии, значит, потом накачивание такой мощной, создание машины фашистской Германии. Как вам кажется, нынешняя ситуация в Европе, когда ее очень долго сейчас, она сейчас достаточно была до этого сильная, и она и сейчас сильная, Европа, но ее очень методично и долгое время ослабляют. Не будет ли это подобной предпосылкой для дальнейшего развития через Украину, где роль Польши сейчас будет выполнять Украина? Ну, вы про Китай говорили, а меня вот эта часть волнует.
Ну, вот не зря мы здесь работу над ошибками делали, товарищ Малькевич. Не зря. Потому что это абсолютно то же самое, конечно. Даже с Украиной частично была та же схема отработана. Ухудшение жизни для того, чтобы люди шли в армию служить. Вот сейчас многих берут пленных, показывают, сидит дядька такой, ему бы внуков нянчить. Видели таких, да? Его спрашивают, а ты чего? Да вот там зарплата хорошая такая. Коммунальные льготы. Ветераны АТО не платят за коммунальные услуги. Вот. То есть нужно сделать жизнь плохой, чтобы люди пошли воевать. Вот это одна из методик. Поэтому в Германии тоже последовательно несколько кризисов, которые давали возможность привести к власти экстремистов. После чего начинается экономический взлет, как будто это именно нацисты его организовали. А просто на них золотой дождь пролился. Вот и не более того. Сейчас в Европе примерно такая же история. Действительно, ухудшение жизни, зависимость от Соединенных Штатов Америки. Но дальше во что это будут разруливать, мы посмотрим. Опять-таки, у них ведь план какой? Европа – это их инструмент. Во-первых, нужно, чтобы она не досталась нам. Во-вторых, чтобы она не досталась Китаю. Ну, когда я говорю «досталась», это не то, чтобы там китайские войска стояли, а влияние, да, чтобы не было влияния китайского на Европу, чтобы не было российского влияния на Европу, чтобы она была слабая, зависимая от англосаксов. Но что дальше сделать с этой Европой, они будут решать по ходу дела. Сейчас там должно стать холодно, немножко голодно, и все должны не любить русских. Вот как бы это такой минимум, который они сейчас хотели бы достигнуть. Дальше в перспективе, может быть, там что-то будут создавать уже из Европы, какой-то милитаристический кулак. Но сейчас роль, ту, что играла Германия, играет сейчас Украина. Поэтому им сейчас накачивать Европу, в общем, пока и не нужно. В случае ликвидации угрозы со стороны Украины, думаю, что будут создавать какую-то другую. И здесь вот это как раз то, о чем вы говорите.
Друзья, организаторы говорят, что нужно еще зарезервировать время под автограф-сессию с Николаем Викторовичем. Поэтому будем закругляться, хотя я бы с удовольствием общался, но, так сказать, идем по графику. Спасибо большое!